fortæller på dig lidt på min ånd, trits at fortælle klokken. Jeg synes, at читаем о языке. И в первом стихе после таких дел пришел сын Ахарим, царь Ассирийский и так далее. После таких дел. Ну, мы как раз почитали в 31 главе о том, что он очень много хорошего сделал для Господа. Мы как-то ожидаем, что у него была бы какая-то награда в этом жизни. Он столько хорошего сделал, что случилось. Вот проблемы в отражении из этого Сен-Ахарим. И дальше написано, что он страшно приболел. Итак, мы как-то ожидаем, что если мы будем служить Господу, тогда мы будем довольно сразу получить в этом жизни какую-то награду. А нет. Он все-таки сделал огромные реформации там, перестроил храм Божий, ободрил людей служить Господу и так далее. И что случилось? Есть на русском довольно плохое выражение. Шел я на свиданку, попал на то самое. И немножко похоже, что он все-таки сделал по-хорошему и вот страдал. И это типично. И Иисус то же самое. Столько сделал и вот умер на кресте. Итак, мы не сможем ожидать, что сразу я буду служить Господу, тогда сразу я получаю какое-то преимущество, какое-то благословение в этом жизни. Это не так. Это далеко не так. Потому что Бог работает на более вот, больше вот, масштабе. В том, что мы будем сейчас страдать в этом жизни и получаем вечные жизни на будущем, когда Иисус придет. И вот цель Иисуса – крещение, ой, в воде, в смысле умрем со Христом из воды, так как воскресение с Ним. Это значит, что это какой-то прообразом за нашу жизнь, что сперва страдать, сперва в воде, и потом из воды, потом во время воскресения мы получаем то благословение, то вечную жизнь. Если на самом деле мы веруем, что Царствие Божие будет на земле, что мы будем, в конце концов, жить вечное в Царстве Божие, вот тогда зачем мы ожидали бы, что и на этом жизни мы получаем какое-то благословение? Если мы получаем, если Бог в своей милости дает нам какое-то благословение, то это тем более Его милости, Его благодать. Итак, случилось так, что тот царь Сен-Ахарим пришел, и кажется по-человечески, что у Езехии никакой шанс нету. Но в 5 стихе «ободрился он», то есть Езехия, «ободрился он». Что значит слово «Езехия»? Тот «ия» на самом конце – это как «ях», это как «яхве». И «езек» значит, в принципе, «ободриться». Сила. Быть силом. И то, как там написано, ободрился он, это тот еврейский слов «езек». То есть он, как Езекия. Так как он, который верил, что вот, Бог будет мой крепость, Бог будет мне ободрить, Яхве будет мне ободрить. Он как-то жил согласно его судьба. Его судьба перед Богом, его намерение было такое, чтобы ободрить силам Божьим других людей. И он жил согласно тот намерение, которое было у Бога для него. Получается, что у Бога и тоже есть план и намерение для каждого из нас. Для каждого человека здесь у Бога есть на самом деле намерение. И поскольку мы будем жить согласно Его план для нас, тогда, в конце концов, мы найдем счастье и чувство, что я не только существую в этом жизни, а я фактически кое-что делаю для него. Это самый вот, высокий уровень жизни. И жить, зная, что я делаю то, что Бог намерал и предназначил для меня. Итак, он сказал, будь твердый, 7 стих, и мужественный. Это опять игра слова на еврейском языке, на этом слове «язык». Езекия. Твердость, мужественность Божия. И он сказал, что не переживайте, что у этого царя есть всего множество, которые с ним, потому что с нами более, нежели с ним. Он имел в виду, что у нас есть целые армии ангелов возле нас. Они думали, ну о чем, мы столько людей, а у него есть, наверное, 10 раз больше, чем у нас есть. А Езекия спокойно сказал, да нет, у нас гораздо более, нежели с ним. Значит, что Езекия на самом деле верил, что около нас есть 1000 ангелов. Иисус тоже имел такое ощущение, когда он думал о своем распятии. Он сказал, что я мог сразу вызывать легионов ангелов, быть со мной. И иногда мы читаем в Ветхом Завете, что Бог является Яхвой Саваоф, это значит Яхвой множестве, Яхвой, у кого есть армия ангелов. И так с нами. Иногда мы тоже чувствуем, что я совсем один или одна. И кажется, все против меня. Я без сил. Сравнивая столько, которые есть против меня. А фактически у нас есть не только один ангел-хранитель, а даже 1000. Даже вот весь войство небеса вот с нами, около нас. На самом деле это так, что у нас не только ангел-хранитель, у нас есть, наверное, специфический ангел-хранитель, но у нас и тоже есть 1000 такие. И он это понял. Есть еще случай, 4 книга царств, когда Елисей был около города, и тоже был какой-то проблем. Армия, который пришел, и его слуг, раб его страшно боялся. И Елисей молился Богу, сказал, Господи, открой его глаза, чтобы он видел. И Бог открыл глаза этого молодого человека, и он видел 1000 ангелов возле Елисея. Елисей сам не нужен это, потому что он так, ну, в смысле, не нужен это смотреть своими глазами, потому что он так убежден был, что они на самом деле там. 8 стих, Езекия поэтому сказал с ним, мышца плотская, а с нами Господь, Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших. Это огромное утешение, что на самом деле... Это не просто так, что у нас есть с нами Бог и Иисуса, у нас есть и тоже 1000 ангелов возле. Каждый человек. Ну, тот царь Сеннахерим ответил, разве? В 11 стихе он сказал, Господь Бог наш спасет нас от руки царя Ассирийского. Он сказал, ну, как это может быть? В 13 стихе, могли ли боги народов земных спасти землю свою от руки моей? Кто из всех богов народов, истребленных отцами моими, мог спасти народ свой от руки моей? Как же возможет ваш Бог спасти вас от руки моей? Это похоже в нашем контексте. О том, что люди как-то смеются, что ладно, у тебя есть твой Бог, твой религии, а разве религии помог? Разве вера помог большинстве людей на этом планете? И, конечно, нет, это в конце концов не помог. А у нас есть по-другому. У нас на самом деле есть истинное отношение с Богом. У нас есть, безусловно, настоящий вот, Спаситель во Христе. И пусть все смеются, что ну да, ты по воскресеньям ходишь туда, ты вот читаешь Библию, ты так и так делаешь, а какое преимущество есть? То есть вполне обыкновенно, что недуховные людей будут смеяться на тех, у кого есть вера. Это вполне. Мы это все испытывали, все видели. Но особо он смеялся в том, в 12 стихе, не этот ли Езекия разрушил высоты его, в смысле Божьи, Яхве, и жертвенники его? И сказал Иудея, пред жертвенником единым поклоняйтесь, и на нем совершайте курение. Значит, у них были в Израиле столько таких высоты, то есть они строили своих алтаров на разных высоких местах, на каждый холм, тем более горы, они строили там своих алтари. Но написано пророков, что они строили этих алтаров для ну, идолов для богов, ну, язычники. И здесь написано, что они это строили, ну, языки разрушил высоты его, в смысле тех, которые принадлежали Яхве, в смысле Бог Израилева. Значит тогда, что они сделали свой, скажем, богослужение там. Но это, в принципе, идол. Но они фактически считали, что да нет, мы это сделаем Богу. Как Павел писал Коринфянам, 11 глава, преломление хлеба, он писал кое-что похожее, что они сделали какой-то пир во время преломления хлеба, стали пьяни и так далее, сделали это все как идолослужение. И потом сказали, да нет, это служение, ну, Иисуса, это как какое-то богослужение. Это всегда наша тенденция, наша склонность как-то смешивать нашу веру в Бога и веру вообще в язычестве. Израил так и сделали. Верили в Бога, но как-то сделали свой, скажем, богослужение, так как форма идолослужения. Это вполне наше искушение. Как-то смешивать. Это не так, что один день мы как-то чувствуем себя твердый атеист. Нет, нет. Я не думаю, что мы такие. Наша склонность как-то смешивать. Что, ну ладно, я буду рассказать сплетни во имя того, что мне надо просто вот любить тот человеку. Мне надо тебе любить, поэтому я буду тебе какую-то сплетню рассказать. Какой-то человек. И потом мы понимаем, что да нет. Это чистые сплетни, то, что я рассказал, это не надо. Ну, в этом момент, в этом горячий момент мы это сделали. Во имя, ну, любви к человеку и так далее. Мы страшные. Наша природа сам себе оправдает что-то страшное. Это всегда наше искушение. Не просто так сказать, что Бог, я тебя ненавижу, я ухожу от тебя. Нет. Мы более хитрые. Мы как-то смешиваем. Оправдаем себе наше поведение. Ну, Езекия сказал про жертвенникам единым. Поклоняйтесь. Это именно то, что Бог хотел, чтобы не было такие алтари на высоте, а чтобы все собрались вместе в Иерусалиме. То есть это был его план и намерение, чтобы они были вместе в одно и то же время. И цели понятия церковь тоже как-то существует из-за этого, потому что разве мы не сможем все как-то про себе верить в Бога? Зачем? Зачем вообще собраться? Ну, Бог знает, что нам надо друг другу. Он хотел, чтобы они, ну, поклонялись бы пред жертвенником единым, именно в Иерусалиме. Не просто каждый по-своему, на своей высоте и так далее, а чтобы собраться в одном месте. Потом, в 18 стихе, и кричали громким голосом на иудейском языке к народу Иерусалимскому. Кажется, что у них были какие-то предатели. Потому что откуда этих людей из Ассирии знали, как кричать на иудейском языке? Мне кажется, что у них были поэтому предатели. И это самое больное для нас, это предательство. И 19-м, и говорили о Боге Иерусалима, как о богах народов земли, так как именно людей как-то считают, что наша вера в Бога, в Иисусе, наше христианство, истинное христианство, является просто любой религией, любой формой религии, которой вообще никто никому хорошего не делает. Но Бог, в конце концов, оправдался, потому что в 21-м стихе Он послал ангела, и Он истребил всех храбрых и так далее в войске царя Ассирийского. В другом месте написано, что 185 тысяч умерли в одном ночи. Бог от небесах, в одном плане так далеко от нас, увидел ситуацию здесь на земле и отправил, послал ангел с небеса сюда, чтобы это делать, чтобы оправдать веру Езекии. И то же самое с нами. Бог на самом деле смотрит на нашу ситуацию и отправляет своих ангелов к нам, чтобы делать, ну, ответ к нашей вот молитве. 24. В те дни заболел Езекия смертельно. То есть на одно и то же время он приболел смертельно. Сможем понять, что тот отражение от Сенахрива было на 14 году его царствования. Царствование Езекия, я имел в виду. Но написано, что когда Езекия приболел, Бог дал ему еще 15 лет прожить. В другом месте в Писании написано, что он всего царствовал 29 лет. Значит, что если Бог добавил 15 лет, значит, что он приболел тогда, он получил тот 15 лет в 14 лет его царствования. И это именно когда тот в отражении было. Иногда кажется, что жизнь не так тяжелая, что это трагедии случились, и потом трагедии в трагедии в трагедии. В таком степени мы убежден, что это не может быть просто случайно. Что это не просто страшная неудача. Это все так трагично. И все, один за одну. Это не может быть случайно. И это так, это не случайность. Это значит рука Божья. Это значит, что Бог испытывал человека. И иногда, когда мы так чувствуем, когда мы на самом низком положении, мы чувствуем это все трагедия в трагедии, беда в беда. И это правда, что беда не одна приходит. Всегда, кажется, многие вместе. Это для меня знак, что Бог на самом деле существует. Потому что это не может быть случайность. Это от Бога. И Бог исцелил Езекия, но в 25 стихе, наверное, самое страшное. Но не воздал Езекия за оказание ему благодеяния, ибо возгордилось сердце его, и было на него гнев Божий. Бог столько спас нам. Наша память не очень хорошая в этом отношении. Давид столько раз писал в псалтире, что надо вспоминать то, что Бог сделал. Надо постоянно размышлять о его доброте. Почему? Потому что Бог на самом деле сделал в нашей жизни чудеса. Наверное, ты приболел страшно, и Бог тебе спас. Наверное, был какой-то автокатастроф, который почти случилось, и не случилось. Может быть, вопросы сантиметров, или полметра, и дальше... Все. И Бог спас тебе. Я уверен, что мы все сможем смотреть обратно, вспоминать, что ну да, Бог мне спас, да, Он мне спас. И Бог спас Езекия, но написано, что Он не воздал за оказание ему благодеяния. Бог оказал нам и тоже благодеяние. А вопрос, если мы воздал за, если мы воздали Богу за то, что Он сделал. Столько раз это случилось. Но, как я сказал, структура нашего памяти, к сожалению, в духовном плане нехорошая. У нас склонность вообще об этом забивать. Или, по крайней мере, не очень много об этом размышлять. Поэтому, как Давид сказал, нам надо постоянно размышлять о его доброте к нам. И вспоминать то, что он сделал. И воздать ему за оказание нам благодеяния. Или в моральном плане. Наверное, мы страшно согрешили, и кое-что очень не то сделал. И Бог спас нам из наследствия, в принципе, этого дела. И я не имел в виду в юридическом плане, не обязательно. Но вообще в жизни мы не то сделали. И Бог как-то спас нам от наследствия. И то же самое. Надо воздать ему за то, что он сделал для нас. Из-за того, что он это не сделал, написано, что гнев Божий был на него. То есть для Бога это страшно. Если мы вообще как-то равнодушны, все равно за то, что он сделал для нас. И особо он возгордился, потому что в 31 стихе написано, что был тех, посланник из царей вавилонских. Они пришли, и он как-то возгордился, что я такой крепкий, я такой богатый. Для Бога это было страшно. Это было вообще страшно. Написано в 31 стихе, что в этом деле оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Иногда Бог так и делает. Он это сделал с Иисусом во время распятия. Помните, как он кричал: Боже мой, почему ты меня оставил?» Здесь написано: «Оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце». Когда иногда мы чувствуем, что Бог далеко от меня, что Он меня оставил, да, это может быть вполне. Не значит, что Бог не интересует, не значит, что Бог вообще не существует. Это значит, что Бог оставил тебе за причиной. Есть причина. Он не просто так ушел из-за занятости или скучно как-то с нами. Нет. Оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Разве Бог не знает? Разве у Бога есть такой необходимости делать какой-то эксперимент? Узнать, что в сердце человека? Нет, конечно нет. Он все обо всем знает. Он читает сердце каждого человека без проблем. А зачем тогда написано, что оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце? Разве у Бога есть необходимость делать какой-то эксперимент, чтобы, ну, понять, что внутри этого человека? Нет. Кому тогда открыть все, что у него на сердце? Я думаю, на сам себе. Чтобы Езекия сам себе понял, что у него на сердце. Другой вариант, наверное, чтобы показать ангелов, которые, у кого нету 100% знания. Иисус так сказал, что у ангелов нет, но 100% знания, потому что они даже не знают, когда Иисус придет. Вот, наверное, так, чтобы показать им, но я предпочитаю понять, что это показать Езекия сам. Потому что знать себе, испытать себе, так как мы читаем в контексте преломления хлеба, 1 Коринфянам, 11 глава, что нам придется сам себе испытывать во время преломления хлеба. Бог иногда поможет человеку это делать, когда Бог оставил бы человека. Тогда, когда мы чувствуем, что Бог мне как-то оставил, это понятно, что к себе, мы сами себе понимаем. Так как, когда Иисус страдал на кресте и кричал: «Боже мой, почему ты меня оставил?» В одном плане Бог, конечно, ему не оставил, а в другом плане, да, Бог ему оставил, чтобы именно когда Иисус умер, на этом данном момент, когда Иисус умер, он абсолютно понял, кто он. Он понял сам себе. И так и есть. Итак, если мы любим Бога, пусть наше отношение такое, что даже если кажется для меня, что ты меня оставил, если кажется, что ты не ответишь на мои молитвы и просьбы, хорошо, я все-таки, хотя, Боже, я тебе не понимаю до конца, я буду все-таки верить в тебе. Иов является заглавный пример об этом. Когда, кажется, он потерял здоровье, когда он всю семью потерял, хотя он все хорошо сделал перед Богом, он держал на свою веру перед Богом. И это самое главное для Иова, что хотя он все потерял, кажется, что Бог не ответил, не слушал на его молитвы и просьбы, все равно он держал веру в Бога. Я думаю, что с нами так же. Хорошо, Господи, если ты не отвечаешь, хорошо, я все-таки буду тебе верить. Иов писал или сказал, написано, что даже, Господи, если ты меня убьешь, я все равно буду тебе доверять. Это, конечно, очень сложно, но это вот является, ну, признак нашего отношения с Ним, нашей любви, что хотя я тебе не понимаю, я все-таки тебя люблю и доверяю тебе. И так и есть в любом, даже семейном отношении, что это значит любовь, особенно с ребенком, когда вот ребенок не понимает то, что родители делают, мы все-таки уважаем. Это то, что мы хотим. И вот и тоже, тем более с Богом. Итак, не знаю, у кого есть вопросы или свидетельства, или комментарии. Толик, я так рад видеть тебя.
Да, спасибо. Я тогда в прошлом позвонил. Вот 8 стих верните, пожалуйста. Там...
Сейчас.
Там говорит, с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам сражаться на бранях наших. Бог с нами, да, но это говорится о том, что Он с нами, Он нам помогает, Он нас наставляет на путь, да. Но делать мы должны по Его велению сами эти шаги, да. То есть по велению Бога, да. Я хочу поблагодарить Бога за то, что Он мне помог выздороветь, прийти опять в церковь, в Божий храм, да. И в то же время, как мы поклоняемся Христу, я хочу поклониться всем вам. Не буду говорить в отдельности, я хочу сказать всем вам спасибо и поклониться. Кто-то меня наставил, куда мне идти, обратиться в больницу, кто-то мне позвонил, кто-то... Я хочу поклониться и поблагодарить за то, что вы были поддержаны меня. Потому что то, что меня пичкали лекарствами, таблетками, это одно. А вы мне помогали тем, что вы помнили обо мне. И этим я и живу. Спасибо вам.
Спасибо, Толик.